Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бочаришвили, и сегодня вы услышите о том, что говорят и чувствуют люди, которые вот уже 100 дней борются на главном проспекте Тбилиси за свое европейское будущее. О том, как грузинские власти и их оппоненты с разными целями пытаются привлечь внимание президента США. О том, как тема выборов все еще остается главной в самопровозглашенной Республике Абхазия, хотя они уже прошли. И о том, может ли Североатлантический альянс обеспечить Украине зонтик безопасности без вступления в эту организацию. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо Кавказа». Сегодня исполнилось 100 дней с тех пор, как проспект Руставели в Тбилиси стал центром массовых протестов. Участвуя в них в холодные зимние месяцы, тысячи людей пережили жестокие задержания, насилие, разочарование, воодушевление и гордость. За это время ни один день, за редким исключением, не прошел так, чтобы главный проспект столицы не был перекрыт протестующими. В этом материале голоса тех, кто разочаровался в борьбе, и тех, кто, напротив, только окреп в своем убеждении, что перемены возможны. Хатия Хасая проживала эти дни вместе с протестующими.
«Мы пережили такую зиму, выстояли в таком холоде. Что теперь нас может остановить?» — говорит активистка Инга Гогоберидзе. Ей 31 год, и с самого школьного возраста она участвует в различных протестах. Но впервые в таком длительном.
«100 дней очень много, особенно когда протест совпал с холодными зимними днями. У нас было много примеров, когда проходили масштабные протесты, но в какой-то момент мы останавливали их. На улице оставалось всего несколько человек. В конце концов, мы тоже сдавались. Этот рубеж 100 дней для меня означает, что наконец наш гнев перешел все границы, вышел за рамки. Если мы боролись 100 дней, если мы выдержали этот ужасно холодный зимний период, значит, мы доведем дело до конца, до победы, если борьба продолжится еще 100 дней»,
— говорит она. «До конца» — так называется масштабная акция протеста, запланированная на 7 марта в честь юбилея протестного движения. На 100-й день массовых демонстраций многие граждане Грузии соберутся на проспекте Руставели, а также в других городах страны. В столице пройдут марши. На проспекте Руставели пройдут публичные лекции протестной аудитории у памятника Илье и публичная дискуссия «100 дней борьбы с российским режимом». Инга обязательно будет там. Ее гнев, с которым она вышла на улицы в первый день, за эти месяцы только усилился. Она вспоминает, как 28 ноября, находясь дома, с сильной головной болью взяла в руки телефон и увидела заявление Кобахидзе. Грузинская мечта приостанавливает переговоры с ЕС о вступлении до 2028 года.
«Не помню, сколько времени мне понадобилось, чтобы одеться, но помню, что очень быстро я уже была в метро, искала место, где я бы могла выразить этот гнев», —
вспоминает Инга. Оказалось, что людей с такими же эмоциями на улицах оказалось тысячи.
«Никто не знал, как этот день продолжится, что нам делать. У нас не было плана. Просто мы не могли сдерживать гнев, и нужно было выпустить эти эмоции. Так мы и поступили. Лично я до сих пор ощущаю этот гнев с той же силой, может быть, даже сильнее», —
рассказывает Гогоберидзе. «С того дня многое изменилось. Изменилась рутина человека, каждый день идущего на протест. А насилие со стороны властей, как физическое, так и в виде репрессивных законов, стало частью повседневной жизни. Поэтому сегодня Инга не ставит себе дедлайнов для протеста, ведь, как она говорит, потом больнее, когда мы не достигаем результата.
Сейчас я знаю, что впереди еще много испытаний, много борьбы, много боли, разочарования и чувства беспомощности. Но хорошее в том, что победа тоже впереди».
Особенную силу Инге придает протест, который начинается от общественного вещателя и заканчивается на проспекте Руставели. Это самый стабильный и дисциплинированный марш, который уже несколько месяцев неизменно следует по своему маршруту под самые популярные лозунги демонстрации. «Не будет правосудия, не будет мира. Не остановится река из людей, исходящая из сердца страны».
«Это убеждает меня, что наш гнев и эта солидарность не пройдут бесследно. Впервые в истории протестов мы озвучиваем очень важное социальное послание, выражаем солидарность с угнетенными. И мне кажется, что это также лучше показывает людям за пределами протеста, за что мы боремся, какую страну мы хотим и что мы хотим справедливости и свободы не только для себя, но и для них. Сила в единстве — это не просто красивое выражение, а реальность».
говорит Гогоберидзе. Несправедливость – еще одно и основное мотивирующее чувство Инги на протесте. За 100 дней было много трудных моментов. Нападения, задержания, изматывающие ночевки на Руставели. Все это было тяжело как физически, так и эмоционально. Однажды Инга попала в давку из-за организованного спецназом кольца и подумала, что умирает. Так сильно ее сжимали. За эти 100 дней Инге и ее единомышленникам было больно. Было оскорбительно, было холодно. Но самым тяжелым для нее оказалось то, что начали перекрывать доступ к правде и правам.
Это ужасно, когда ты смотришь на судебный процесс своего друга и видишь, как адвокат говорит судье о законах, которые нарушаются и которые должны быть учтены при вынесении приговора, а судья даже не слушает. В этот момент я почувствовала ужасное ощущение беспомощности, как будто мы одиноки перед этой системой, как будто нас никто не защитит, потому что те, кто должны нас защищать, выступают против нас. Я имею в виду полицию и суд. И после каждого такого случая, фактически каждый день приходится вновь убеждать себя, что все равно но нужно бороться, что все это все-таки имеет смысл, потому что хуже всего будет остановиться,
рассказывает Инга. За 3 месяца протеста власти успели завести уголовные дела против более чем 50 человек. Среди них Сабас Хайтаридзе и Ника Кация. Первому грозит до 11 лет лишения свободы, второму – до 20 лет или пожизненное. Они оба друзья Таты Меликишвили, которая на пальцах рук может посчитать, сколько дней ее не было на протестах.
Но самое трудное – это подсчитывать те дни, которые незаконно задержанные проводят в тюрьмах,
говорит активистка. Каждый день акции посвящен одному из заключенных. Протестующие цитируют их слова из судебных залов или письма, отправленные из тюрьмы.
Мы не забываем, ни один день не проходит без них. Это то моральное преимущество, которое отличает нас от членов власти грузинской мечты. Признание свободы человека как фундаментального права и борьба с несправедливостью,
рассказывает Тати. Протест усиливается и в стенах тюрьмы, где своего приговора ждут узники режима. Именно так их называют участники проевропейских акций. Они убеждены, что незаконно задержанные на фоне акций стали мишенью для устрашения и подавления протестного голоса. 5 марта Тбилисский городской суд вновь принял решение оставить под стражей 11 обвиняемых по делу об участии в групповом насилии. Фигуранты дела – известный актер Андру Чичинадзе и юморист Унисет Схададзе, а также другие граждане, люди разных профессий, студенты, чьи имена теперь тоже знает вся Грузия. Джануар Чая, Гурам Мирцхулава, Руслан Сиваков, Лука Джабуа и Ривас Кикнадзе, Валерий Тетрашвили, Георгий Тетриашвили, Иракли Кирашвили и Сергей Кухарчук. Во время своего слова на суде Ривас Кикнадзе подчеркнул, что его жизнь стоила тех 3 месяца, что он провел в заключении.
Раньше я всегда думал, что жизнь бессмысленна, но теперь я вижу в ней смысл. У меня ощущение, что я выплатил долг, который нес перед своей страной и народом с момента рождения. Останавливаться не собираюсь. Хочу поблагодарить врагов страны, порабощенной русскими, за то, что они заперли меня здесь. У нас у всех такой настрой, что никакие запугивания и шантаж не сработают.
Свой настрой Кикнадзе передал через мексиканскую пословицу. Они думали, что похоронили нас, но не знали, что мы семена.
Точно такова и наша ситуация. Они хотели, чтобы мы испугались, посадив нас в тюрьму, но в итоге получилось так, что этим только усилили наш боевой дух и стремление к борьбе,
сказал Кикнадзе в заключении. Каждое такое выступление придает новых сил тем, кто требует освобождения задержанных на свободе.
Теперь у нас еще больше мотивации продолжать борьбу и вытащить наших соратников из незаконного заключения,
говорит Тати Меликишвили. По ее словам, непрерывный протест на 100-й день ясно показывает, что ярость несогласия с несправедливостью гораздо глубже, чем предполагала нелегитимная власть. Как говорит Тати, упрямые люди в холодную зиму сохранили проспект Руставели как символ их непрерывного гнева.
Я всегда говорила себе и окружающим, что дисциплина была нашим оружием в этой борьбе. Мы должны были сохранить проспект Руставели как главный центр протеста. И именно благодаря этой дисциплине нам это удалось.
Во время непрерывного протеста, особенно когда на улице холодная зима, у людей часто возникает естественное чувство усталости. Однако люди выработали принцип ротации. В социальных сетях часто встречаются статусы, что активный гражданин не может пойти на марш в конкретный день, и кто бы мог его заменить. В такие моменты всегда находятся люди, которые говорят, что сегодня они заменят их на акции.
Я не использовала эту привилегию. Однако много раз бывало на акции с чувством усталости, когда не было сил кричать или издавать звуки во время марша. Но как только я попадала на проспект Руставели и видела, как там нас ждали собравшиеся, усталость словно исчезала. И в этот момент ты понимаешь, что этот день состоялся. Видеть друг друга – главный способ справиться с разочарованием. И этот путь был непрерывным в течение 100 дней.
Говорит Тати. Ира одна из тех, кто успел разочароваться. Первый месяц протеста она активно ходила к парламенту и следовала за протестным маршем, не пропуская ни одного дня. Сейчас ее визиты на проспект Руставели стали реже. Фрустрация.
Разочарование вызвало бездействие оппозиции. Я не видела никаких активных шагов, что они пытаются изменить ситуацию в стране. Если я завтра увижу, что хоть какой-то результат достигнут после 100 дней протеста, то да, я воспряну духом. Только люди не могут сделать дело, это же политика. Если я увижу, что кто-то пошел на уступки, я вновь буду активно стоять на улицах. Большое количество людей, как показывает практика, не приносит результатов. Нужны политические шаги, нужна какая-то сила.
Тати считает, что в длительном процессе люди часто упускают мелкие победы, поскольку по сравнению с разбитыми костями лиц и страданиями заключенных, кажется, что все остальное теряет значение.
Однако невозможно не отметить тот факт, что выборы, украденные грузинской мечтой, не получили международной реакции. И до сих пор продолжается санкционирование тех, кто противостоял воле грузинского народа. Все это создает и строит тот общий результат, которого мы без устали требуем уже 100 дней.
Подчеркивает Меликишвили. Несмотря на усталость и разочарование, Ира не пропускает важные дни протеста. Активистка Инга Гугуберидзе смотрит на будущее протеста с особой надеждой. Ведь по закону мироздания после зимы приходит весна.
Рассказывала Хатия Хасая. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает в ближайшие дни обнародовать новый пошаговый план действий оппозиционных партий по подготовке к выборам. В новом документе будут отражены мнения всех оппонентов властей. Параллельно они пытаются найти новые каналы для налаживания контактов с администрацией президента США Дональда Трампа. Того же самого добивается и правящая грузинская мечта, продолжая делать упор на борьбу против Deep State. Суждения о глубинном государстве вновь звучали из уст премьер-министра Ираклия Кобахидзе в ходе визитов в страны Центральной Азии, рассказывает Мзия Парисишвили.
«Прошло 100 дней, и простоять так стойко 100 дней – это уже победа», написала в соцсети накануне 100-го дня проевропейского протеста пятый президент Саломе Зурабишвили. По ее словам, ожидания, что протесты не переживут эту необычно лютую зиму, не оправдались.
Как ужасно, что страна разделена таким образом. С одной стороны, репрессии, разжигание ненависти, оскорбления, избиения, бесконечные угрозы, проклятия. А с другой стороны, достоинство, даже стоя перед водометом или несправедливым судьей. Солидарность, даже в угощении кофе, несмотря на то, что тебя за это нещадно бьют. Безмерная преданность родине, вера в Бога, без фарисейской пропаганды. А главное – любовь. Живое общество, которое противостоит мертвому режиму и побеждает его. Окончательная победа заключается в этом различии.
Пишет Саломе Зурабишвили. Возможно, к юбилейному дню протеста пятый президент и приурочит обнародование нового плана действия. О работе Саломе Зурабишвили над ним сообщила лидер партии «За справедливость» Эка Беселия. Из ее слов следует, что Зурабишвили вносит уточнения в представленный ранее план из 5 пунктов. Изменения также касались шагов для проведения повторных парламентских выборов. В новом варианте с оппозиционными партиями согласованы новые детали о предварительных условиях проведения выборов. При этом Эка Беселия не исключила, что если процесс затянется и после весны, то, возможно, речь зайдет о проведении сразу 2 выборов – парламентских и муниципальных. Последние запланированы в октябре.
А участие только в местных выборах без новых парламентских выборов будет полной фикцией. Просто ловушкой, не дающей ничего. Поэтому обсуждать это в отдельности без новых парламентских выборов ошибочно. Очень важно иметь единое, подписанное, согласованное мнение, где все – политические партии, гражданский сектор – согласятся с тем, при каких условиях они примут новые условия. Эту инициативу возглавляет президент Зурабишвили. Форму, как это будет объявлено, придумает она. Была проделана довольно большая работа для создания единого письменного документа, где будут изложены условия. И в нем местные выборы не рассматриваются отдельно.
Сказала Эка Беселия. Идея участвовать только в местных выборах не приветствуется в 4 партиях, преодолевших барьер на прошлогодних парламентских выборах. Один из лидеров коалиции «Лелу. Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе выступает с инициативой создать общий альтернативный политический центр парламентских выборов во главе с Саломе Зурабишвили. Однако Хазарадзе категорически против проведения муниципальных выборов.
Обсуждение выборов местного самоуправления подброшено марионетками Бидзины и Ванишвили, чтобы переключить наше внимание на другую тему. Сегодня разговор на эту тему – это предательство в отношении тех людей, которые находятся в тюрьме и требуют новых выборов. Мы призываем всех сосредоточиться на новых выборах и на освобождении наших заключенных.
Заявил Мамука Хазарадзе. Он, как и другие представители его партии, тоже поднимает вопрос, как можно и нужно привлечь внимание американского президента Дональда Трампа.
Стало известно, что двухпартийная группа сенаторов поручила министру обороны и государственному секретарю срочно изучить все порты по всему миру и в соответствии с национальными интересами США везде сдерживать китайские инвестиции и заменять их американскими. В этой ситуации функция нашей страны приобретает довольно серьезный геополитический статус, и необходимо, чтобы инвестиции США срочно вернулись в Анаклию.
Заявил Мамука Хазарадзе. Когда-то он вместе с американскими партнерами был одним из инвесторов в проекте строительства глубоководного порта Анаклия. Однако по решению грузинской мечты Хазарадзе и американская сторона были отстранены от проекта, а спустя несколько лет право на строительство порта получила китайская госкомпания. Об этом напоминает в своем твите конгрессмен-республиканец, автор законопроекта о непризнании легитимности грузинского кошмара Джо Уилсон.
Режим Иванишвили, грузинская мечта, отменил тендеры американских компаний и продал важнейший Черноморский порт Грузии Коммунистической партии Китая. Грузины хотят вести бизнес с Америкой, в то время как Бидзина предоставляет Коммунистической партии Китая полную свободу действий. С 2020 года в каждом инфраструктурном проекте стоимостью более 100 миллионов долларов участвуют компании, контролируемые Коммунистической партией Китая.
Пишет Уилсон. Примут радикальные оппозиционные партии участие в выборах или не примут, они обречены на очень тяжелое поражение, заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе, сообщив, что грузинская мечта планирует выиграть на выборах мэров и членов собрания во всех 64 муниципалитетах. Со своими планами остаться у власти Кобахидзе поделился из Узбекистана, где он находился с официальным визитом. 6 марта премьер-министр Грузии уже переместился в Туркменистан. Кобахидзе, обвиняющий оппонентов в сговоре с глобальной партией войны и Deep State, сообщил грузинской общественности, что его утверждение настолько правдиво, что ему поверила вся западная полушария планеты. Это, по словам Кобахидзе, прочитывалось в обращении президента Дональда Трампа к Конгрессу.
События развиваются очень интересно, и все видят, что почти полмира заговорило нашими посылами, месседжами, что очень важно. Главное, чтобы в итоге все было правильно воспринято как в США, так и в странах Евросоюза, и чтобы от влияния Deep State и партии глобальной войны освободились все страны Евросоюза, как и США. Было много несправедливости в отношении нашей страны. Исходя из этого, те посылы, которые мы услышали от президента Трампа, являются абсолютно приемлемыми для нас, и мы их приветствуем.
Заявил Иракли Кобахидзе. Пока миропорядок устанавливается в согласии с посланиями грузинской мечты, в правящей силе связывают все заявления оппонентов с Deep State. Вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что Зурабишвили разработала грузинскую хартию, а потом и план из 5 пунктов лишь с одной целью – доказать свою значимость. По словам Вольского, Салома Зурабишвили замучилась доказывать свою значимость. Она с 2022 года пытается как-то возглаввить оппозицию, заменить Саакашвили как лидера коллективного нацдвижения. По оценкам наблюдателей, у грузинской мечты пока успешно получается кормить сторонников темой войны и открытия второго фронта, в то время как оппозиции никак не удается взять быка за рога, перевести проевропейские мирные протесты с улицы в режим политического процесса, чтобы вынудить власти назначить новые парламентские выборы и освободить политзаключенных. Удастся ли это пятому президенту Саломе Зурабишвили с ее новым планом, станет известно скоро. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президентские выборы прошли, но тема выборов в самопровозглашенной республике Абхазия остается на первом месте. Новоизбранный или, как говорят некоторые оппозиционеры, назначенный Москвой президент уже приступил к исполнению обязанностей главы республики. В Кабмине начались отставки и перестановки. Оппозиция, между тем, отказалась поздравлять Бадру Гунба с победой, хотя свое поражение признала. А вот президент России Владимир Путин не только поздравил, но и лично встретился с ним. Об основных событиях недели в Абхазии в обзоре Изиды Чания, опубликованном на сайте «Нужной газеты».
3 марта исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Пганба сложил свои полномочия. И в этот же день к обязанностям исполняющего обязанности президента приступил Бадра Гунба, который находился в отпуске на время выборной кампании. Возвращение Гунба на должность исполняющего обязанности президента началось с зачистки. Он уволил назначенного Пганба исполняющего обязанности вице-премьера Зураба Маргани, назначил премьер-министром исполняющего обязанности министра финансов Владимира Дылба. Исполняющим обязанности министра финансов назначен Саид Губас. Никаких слов благодарности в адрес Пганба, который в сложнейших условиях при откровенном саботаже провластных чиновников возглавлял страну, не прозвучало даже из вежливости. Было ли это осознанным поведением Гунба или он копил набор благодарностей для другого случая, остается только догадываться. Возможно, что Гунба было не до политкорректности. В окружении, доставшемся ему в наследство от Бжани, уже началась кулуарная кадровая дележка. На следующий день исполняющий обязанности президента отбыл в Москву принимать поздравления от президента России Владимира Путина, который не стал дожидаться его официального вступления в должность. Путин назвал победу Гунба на выборах убедительной, выслушал слова признательности за помощь и поддержку, после чего Бадра Гунба перешел к просьбам. Он попросил у Путина продлить социальный переток электричества до апреля, когда водохранилище заполнится водой и в Абхазии не будет проблем с электричеством. Приступить к реализации программы о двойном гражданстве и временно, пока абхазские водители не получат российских водительских удостоверений, не вводить запрет на въезд в Россию с абхазскими правами. Путин пообещал выполнить все просьбы. По бжаниевской традиции Бадра Гунба дал в Москве интервью ТАСС и рассказал о встрече с Путиным. Тем временем в Сухуми кандидаты в президенты Отгор Арцинба и вице-президенты Алхас Джинджал провели пресс-конференцию. Они воздержались от поздравлений в адрес оппонента на выборах, отметили многочисленные нарушения, повлиявшие на ход избирательной кампании, вмешательство в выборы со стороны России. Но выбор народа признали. Такая лояльность воспринята не всеми их сторонниками, которые оскорблены методами, использованными в выборной кампании, и считают Гунба не избранным, а назначенным Москвой. В заявлении партии «Форум народного единства» отмечено, что впервые в Абхазии руководитель государства избран при беспрецедентном игнорировании традиционно соблюдавшегося межэтнического баланса, циничном игнорировании роли государства образующего народа. И этот прецедент создан именно бывшей, но не покинувшей свои кресла властью. Конец цитаты. Оппозиционеры обещают противостоять политике, направленной на разрушение государственности. Многие сторонники оппозиции пошли еще дальше и заявляют о непризнании выборов. Произошла реставрация, и во власти по-прежнему не верящие, продающие и раздаривающие. Оппозиции вновь предстоит бороться, чтобы не дать им растащить по кускам то, что принадлежит нам по праву. Но одними митингами и заявлениями здесь не обойтись, написал на своей странице в сети Facebook глава общественного движения Ахеца Ахра Бжания. Эксперты и наблюдатели, оценивая итоги выборов, прогнозируют рост напряженности. 44% избирателей, проголосовавших против Гунба, это тупик. И управлять, как это делал Бжания и компани, уже не получится, считают они. Но похоже, что с другими методами эта власть не знакома. Из районов уже поступает информация об увольнениях оппонентов Бадры Гунба и Беслана Бегвава, который, кстати, тоже вернулся к исполнению своих обязанностей главы района до инаугурации. Тем временем сотрудники правоохранительных органов задержали 11 граждан Абхазии, которых до суда и следствия обвинили в действиях, направленных на срыв выборов на Цандрипском избирательном участке. Официальная информация о задержании и предъявленных обвинений поступает из анонимных ресурсов, которые затем пересказывают и легализуют как абхазские, так и российские СМИ. Судя по фотографиям, слив в анонимные источники идет прямо с внутренних заседаний в Министерстве внутренних дел. На это обращает внимание независимый информационный канал Аяшара. Редактор этого телеграм-канала Низ Фаршба считает, что очень важно об этом говорить открыто, так как начавшаяся при экс-власти анонимная вакханалия продолжается и поощряется руководством страны. В истории с нападением на Цандрипский избирательный участок, которое преподносится некоторыми информационными СМИ как терроризм, есть несколько составляющих, вызывающих скепсис. Неравенство граждан перед законом, подобные инциденты были и на других участках, и сращение криминала с правоохранительными органами. Между тем, в Сухуми на градостроительном совете обсуждался вопрос строительства гостиницы вместо детской площадки. Архитектор города Светлана Шаменкова сообщила, что у застройщика на руках судебное решение на право владения территорией части сквера на набережной со старым строением на нем. Члены градостроительного совета высказались о недопустимости строительства в подобном месте и в очередной раз выступили против возведения зданий выше 10 этажей в исторической части города. Жители Пицунды возмущены строительством, которое начато на единственном футбольном поле в селе Лохадзе. Они отмечают, что здесь проводились спартакиады, школьные олимпиады, чемпионаты районов по футболу, место, где люди могли погулять с детьми, заниматься по утрам спортом, дети были в безопасности. Кто и как смог продать 3 гектара земли для гостей, забив на жителей и на будущее поколение, ведь никто не будет сносить гостиницы, чтобы построить детям спортплощадку. Абсолютно все против этого, пишет паблик «Продажа Вапсны». 63-й раунд международных дискуссий прошел на этой неделе в Женеве при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского Союза и участии МИД России. Российская сторона опять подняла вопрос о переносе дискуссий в другое место и призвала Грузию начать процесс делимитации и демаркации границ Абхазии и Южной Осетии. Абхазская сторона настаивала на принятии юридически обязывающего документа о неприменении силы и обсуждении вопроса о признании абхазских паспортов, в том числе снятии ограничений и изоляции для перемещения по миру. Конец цитаты. Грузинская сторона выразила обеспокоенность строительством российской морской базы в Ачимчири и восстановлением аэропорта. Встреча Гонба Путин. Все участники дискуссии в очередной раз подтвердили заинтересованность в возобновлении работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Никаких решений не принято. Очередной раунд переговоров состоится в июне этого года. А теперь о зрелищах. В субботу в Сухуми пройдет концерт в честь 8 марта. Для этого в страну приглашены артисты российской эстрады. Группа «Руки вверх», Мия Байко, Хабиб, Игорь Николаев и другие.
Обзор событий недели в Абхазии в «Нужной газете» подготовила ее редактор Изида Чания. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня в кулуарах саммита ЕС по обороне предложила обеспечить Украине защиту НАТО без ее вступления в альянс. Как пишет РБК «Украина», она имела в виду 5-ю статью Устава НАТО, по которой нападение на одну из стран Альянса считается нападением на всех и, следовательно, подразумевает коллективную оборону. Это не то же самое, что вступление в НАТО, но речь идет о распространении на Украину такого же зонтика безопасности, который имеют страны НАТО, сказала Мелони. Она уточнила, что видит существенный интерес к этой идее со стороны собеседников. Возможно ли это? Как это можно осуществить? Достаточно ли будет сил у Европы и сколько на это может понадобиться времени? Своим мнением с радио «Эхо Кавказа» делится директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Баднукаха, сегодня мировая общественность пребывает, ну, если не в шоке, то в большой растерянности и задает себе вопрос, что будет с Украиной дальше, после прекращения ей помощи по решению президента США. И не только, наверное, с Украиной. Что вообще грозит нынешнему миропорядку?
Ой, это, конечно, наверное, самый сложный вопрос сегодня, на который ответа, наверное, нет ни у кого. Хотя мы можем поговорить о тех рисках, которые вот вызывают вот такие решения.
Именно.
Я думаю, что, с одной стороны, конечно же, Украину поставили в очень сложное положение. Украина требует не просто, не только сокращения там подачи вооружений, но она ожидала, что ей больше помогут, что возрастет, так сказать, помощь, которая ей очень нужна. Но сейчас ей придется, конечно же, использовать то, что у нее есть, делать экономию на снарядах, на других каких-то амуницах. Однако есть тут второй фактор, который может как-то ей помочь, это решимость Европы, европейских государств, и не только европейских, но там и Канада, и Турция вот принимает участие, как мы видим, Великобритания, которая, ну, европейское государство, однако не член Евросоюза. Они все решили, конечно, коллективно сделать для Украины все, что они могут. И вот, вот это, наверное, как-то скомпенсирует вот эту потерю, которая вызвана из-за прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов. Хотя там наиболее, наверное, сложный вопрос – это вопрос разведывательной информации, которую Соединенные Штаты вот так внезапно прекратили. Не ожидала Украина, конечно, такого. И ни одно государство, наверное, которое находится вот в таком альянсе с кем-нибудь во время войны, вот такого не может ожидать. Ну, я не буду говорить об этической стороне, конечно, этого решения. Это нас поведет очень далеко.
Будет ли достаточно европейской помощи, даже если она сильно поднатужится? Какие у нее резервы есть?
Ну, я думаю, что есть какие-то специфические отрасли, где европейская помощь не сможет быть такой эффективной, как американская, потому что у Америки более развиты, наверное, противовоздушные, например, средства обороны, так, патриоты, например, есть только у Соединенных Штатов, хотя у Германии есть противовоздушные, и у Франции есть противовоздушные средства, они довольно эффективные, но не такого высокого, конечно, уровня, как американские. То, что касается сателлитной вот такой разведки, то спутниковые разведки, так называемые, то, конечно же, Америка обладает большими возможностями в этом. Хотя у Франции тоже эти возможности есть, и существует общеевропейская такая спутниковая разведывательный центр существует у них, они могут переключиться. Просто им понадобится определенное время для того, чтобы организоваться вот направление помощи Украине. И, наверное, этот вопрос, я сейчас не могу быть так уверен в этом вопросе, конечно же, но вопрос какой-то, наверное, координации, которую надо развивать и перестраиваться нужно.
Еще и время на это нужно будет большое.
Время, конечно, но вот насколько это быстро возможно, я не знаю, не могу об этом ничего сказать. Знаю, что это связано с определенными трудностями. Однако, можно и без этого, конечно же, Украина может оказаться сопротивлением, но, как сказали украинские официальные вот представители очень высокого ранга, то Украина, скорее всего, все равно выдержит натиск русских войск, но ей придется отступать и быстрее, чем это получалось раньше. Ну, во всяком случае, конечно же, это очень неприятно. И это имеет еще психологическое значение, плюс ко всему, еще Россия будет воодушевлена тем, что Соединенные Штаты практически отказываются помогать Украине. И теперь Россия может быть более уверена в себе, что у нее, так сказать, есть превосходство над Украиной, за спиной которой уже Америка не стоит. Да?
Вы перечислили несколько стран, которые готовы удвоить, утроить, я не знаю, усилить свою помощь Украине. А сегодня итальянский премьер Джорджо Мелони сказал, что считает возможным распространить на Украину защиту НАТО без ее вступления в альянс. Как вы думаете, это в самом деле реально? И в какой форме это можно было бы осуществить? И сколько времени на это потребуется? Ведь время не ждет, собственно говоря.
Я думаю, госпожа Мелони выразилась не совсем точно. Может быть, не все здесь до конца ясно, как можно распространить без вступления в НАТО Article 5 и какие страны будут давать вот эти гарантии Украине. То есть, конечно, в конечном счете, если на это посмотреть так с общей точки зрения, то, конечно, всегда можно, чтобы какие-то страны собрались. И что такое пятая статья? Это просто обещание коллективной самообороны, коллективной обороны. И могут какие-то страны собраться и сказать, что они готовы в случае нападения на Украину вступить в бой на стороне Украины и защитить ее. Это можно и без пятой статьи, вообще-то, честно говоря. Устав ООН гарантирует такое право, по-моему, 51-я статья Устава ООН, право не только индивидуальной защиты в случае агрессии, но и коллективной защиты. То есть любая страна имеет право на стороне другой страны встать, если она становится жертвой агрессии. Так что это вполне возможно технически осуществить. Просто она, наверное, не совсем ясно выразила, что имела в виду. Но это только в случае, если будет подписан мирный договор. И значит, отсчет начнется с нуля. Если сейчас страны возьмут такое, значит, это обещание, то это означает, что они автоматически будут в состоянии войны с Россией. На что, наверное, ни одна из европейских стран, конечно же, не пойдет, и из стран-членов НАТО.
Ну и сбрасывать в таком случае, опять же, Россию со счетов, которая всегда повторяла и повторяет, что не желает видеть НАТО у своих границ ни в какой форме, тоже будет сложно, наверное.
Не, ну, само собой, сейчас вопрос о том, что страна обещает Украине такой же уровень, значит, защиты, как и пятая статья НАТО, это уже означает, что Россия автоматически, конечно, воспротивится этому, само собой. Но я думаю, что вот обещание вот этой Мелони, это было похоже на то, что с регенерациями надо заканчивать, и что надо европейцам самим решить. В конце концов, это их право и по Хельсинкскому, так сказать, договору 1975 года, и 90-й год, вот Парижская хартия, потом 99-й год, Стамбульские соглашения. Там везде было обговорено, что любая страна имеет право вступать в такой альянс, какой она захочет, если этот альянс обеспечивает ее безопасность наилучшим образом. И тут просто Россия совершенно нелегитимно ограничивает право Украины вступить, допустим, в НАТО или в любой другой альянс. Но об этом оставим. Вопрос идет, конечно, о силовой политике. Сегодня уже вопрос не идет о международном праве. А с точки зрения силовой политики Россия, конечно, угрожает своими ядерными средствами и угрожает, конечно же, вот эскалацией. То есть здесь вопрос стоит в чем? Сможет ли Европа в конечном счете преодолеть этот российский шантаж, вечный шантаж, и как-то создать вот этот зонтик безопасности над Украиной? Я бы еще обратил на одну вещь. Почему Европа этим не занималась раньше, а должна этим заняться сейчас? Сейчас это наиболее актуально, потому что правительство Трампа или его администрация Трампа уже проявляет очень явные признаки того, что она в конце концов ослабит или вообще разрушит евроатлантическую вот эту связь. И таким образом Европе нужна будет Украина и украинская армия как составная часть европейской безопасности. А Украина – это не только государство, которое необходимо защита Европы, но и Европе необходимо участие в ее безопасности одной из сильнейших армий мира, какой является сегодня Украина, одной из самых боеспособных армий в мире. И, конечно же, тут вопрос прагматичности Европы. Не только в том, что Европа – это нормативное такое, доброе такое сообщество, которое, конечно же, это есть, это все присутствует, но вопрос чисто прагматический, насколько Европа сможет без Украины, не имея за спиной поддержку Соединенных Штатов, обеспечить свою безопасность от особенно наземных атак со стороны России или любого другого большого крупного государства, если в ее состав не входит Украина, если в состав ее вооруженных сил не входит украинская армия. Вот это большой вопрос. И здесь, я думаю, здесь обоюдный такой интерес со стороны Украины и со стороны всех европейских государств, чтобы как можно быстрее интегрировать украинскую армию в систему общеевропейской безопасности.
Вот, ну, Каха, наверное, будет притянутым за уши вопрос, как это может коснуться Грузии, как на этом фоне может развиваться ее судьба. Она ведь сейчас практически отвернулась от Европы и ищет пути сближения с администрацией Трампа.
Я хочу отметить здесь, что это могло бы касаться Грузии напрямую. Потому что когда была создана тройка ассоциированных государств, и когда Европейский Союз в конце концов признал, что он будет проводить, что Европейский Союз будет проводить гармонизированную, одинаковую политику, я бы сказал, в отношении всех трех вот этих ассоциированных государств, то Грузия не должна была отступать от этой политики, не должна была выпадать из этой обоймы. Но сейчас у меня такое ощущение, что вот Грузия находится где-то очень близко от всех этих процессов, но жизнь проходит рядом с ней, не через Грузию, а жизнь проходит рядом. И вот вопрос того, войдет ли Украина в общеевропейский союз безопасности, и Молдова в том числе автоматически, конечно же, попадает туда. И насколько быстро Украина войдет в ЕС и возможно, и в НАТО, если НАТО не перестанет существовать благодаря политике, конечно, Дональда Трампа. Все это как будто бы проходит очень близко от Грузии, и этот процесс может засосать Грузию, если не будет сопротивления, конечно, со стороны грузинского правительства. Но если внутри Грузии правители сами не заинтересованы в этом, если находятся под влиянием России, если они очень подвержены этому влиянию и балансируют, каким-то образом нерешительность проявляют, нежелание проявляют выполнять определенные обещания и тому подобное, то она так и пройдет. То это все пройдет рядом с Грузией, и Грузия останется вот такой в каком-то очень сложном положении. Ее некому будет защищать, и ей придется вот как-то выживать и балансировать среди огромных региональных каких-то хищников, в кавычках, конечно, но государств, у которых мало такого нормативного в их внешней политике, и больше такого реального и больше таких желаний приобрести транзакционного, так вот часто выражается трамповская администрация, в их политике. Таким образом, Грузии придется торговать с голыми руками, не имея за душой ничего, никакой помощи, никакой поддержки ниоткуда. Торговать и продавать свою душу там, где это хоть немножко выгоднее, чем в другом месте.
Это был директор Центра европейских исследований Каха Гогулашвили. Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и хороших выходных!